Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл «Юбилейные даты русской литературы». Для тех, кто, может быть, только сейчас настроился на нашу волну, я хочу сказать, что сегодня герой нашей программы, уже второй программы этого цикла, Николай Иванович Гнедич. И вновь напротив меня Павел Крючков. Павел, вот да. Смотрите, мне кажется, когда мы говорим о литераторах века 18-го, 17-го и даже 19-го, сегодняшнему человеку, тем более если он молод, очень хочется узнать, да, мы читаем стихи, они слышат то, что писал тот или иной литератор, но интересно узнать, чем он жил. Поэтому я вас и спросила в конце той программы, а вообще Николай Иванович влюблялся? Он был ли женат? И как вообще складывалась его личная жизнь? Был ли он счастлив?
Счастлив он не был. Двух женщин он любил. Анну Фурман и вот величайшую актрису русскую и певицу Екатерину Семенову.
Выбор.
Да. Но надо сказать, что и Семенова, которой уделили внимание многие, и Пушкин о ней дважды писал, если не трижды. Кстати говоря, Пушкин очень отстаивал ее самобытность, потому что она-то, конечно, чрезвычайно зависела, как ей казалось, внутренне и присматривалась к долгое время гостившей в Петербурге актрисе, которую звали мадемуазель Жорж. И эта мадемуазель Жорж была очень знаменита, и она была икона стиля. Пушкин был один из тех, кто опровергал мнение о том, что Семенова ее как бы копирует. Нет, он говорил всегда о самобытности Семеновой. Семенова действительно была очень самобытна. Училась она прямо из воздуха. И их отношения с Гнедичем, например, были построены на том, что Гнедич был для нее кем-то вроде домашнего учителя. Он ставил ей декламацию. Он учил ее, как учить роли, как переходить в образ персонажа, которого ты играешь, при этом не забывая о зрителе.
Это уже когда она была Семеновой?
Когда она была уже звездой, да.
Причем ух ты!
Она же тоже была женщина своеобычная, понимаете? Она настолько сильно входила в образ, вот бывшая крепостная, да, что иногда, когда внутри пьесы, предположим, Эдип, там, да, там есть момент, когда уводят героя, и она должна остаться на сцене. Но она так переживала, что она бежала за ним вместе с этими стражниками. Ой. Понимаете, ломала все действие. Вот такой была человек. И, конечно, Гнедич был в нее немножко влюблен. Я думаю, что даже и не немножко. Он посвящал ей стихи. И вы знаете, у меня произошла, готовясь к нашей программе, ну вот ангелы все сшивают, так сказать, внутри нас и на
это
небе.
Так.
Это ж понятно.
Угу.
Произошла удивительная история, которую я позволю себе вам рассказать. Мой младший товарищ один сейчас пишет книгу о Юрии Павловиче Казакове. И просит меня помочь. Товарищ обратился ко мне с тем, чтобы я, как сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля, посмотрел звукозаписи в переделке не сделанные, когда Казакова, который очень стеснялся своего заикания, записывал его тогдашний друг и почти ровесник, в будущем знаменитый звукоархивист Лев Алексеевич Шилов. Они были с Казаковым на «ты». Казаков так стеснялся, что когда сел записывать рассказ «Двое в декабре» и «Отход», попросил Шилова выйти из Дома творчества на улицу погулять, потому что он стеснялся, пришел ее читать, говорил, что я еще сильнее буду заикаться. Это все я говорю почему? Потому что меня попросили послушать эту запись «Исходник». Нет ли там между моментом, когда я включаю тебя, записываю, говорит Лёва, Юрия, каких-то реплик о чем-то и так далее.
Угу.
И это может пригодиться для будущей книги. Я думать не думал, что вот эта работа, простая, обычная, понятная работа, соединит меня с передачей Дианы Берлин от Гнедича. Соединила. Потому что в одном месте возникает фигура Юрия Васильевича Домбровского, великого прозаика и замечательного человека. Казаков говорит Шилову, ты вот все записываешь нас всех, ты напиши об этом книжку. Как ты записываешь нас, как ты там ищешь голос Блока, вот это все. Шилов как-то так вот, не то чтобы наворачивается, но он как-то так довольно спокойно обо всем этом говорит. И вдруг Казаков говорит, знаешь, кого тебе надо записать? Ты должен записать Юрия Домбровского. И Шилов говорит, да, ну хорошо, да-да-да. И главное, то, чего ты точно не знаешь, его стихи. А надо сказать, что Домбровский, который четырежды арестовывался, в лагере писал стихи. И не только в лагере, и до лагеря писал стихи, до тех 30-х годов, когда его посадили. Домбровский мечтал написать роман о Державине. Прямо так и назвать — Державин. И подступался к этому роману с помощью стихов. И эти стихи были посвящены поэтам 19 века. Веневитинову, Гнедичу, Слепцу Козлову. И вот в этой магнитофонной записи, которую я слушал, Казаков Юрий Павлович настойчиво говорит Шилову: запиши его стихи, не только лагерные, как там в камеру на сетку подсадили, или как там он со своим следователем встретился. Само собой, это замечательные стихи. Но вот у него есть стихи, например, представь себе, о Гнедиче. И я подумал: господи, у нас же скоро через неделю запись программы о Гнедиче. Что это за стихи Домбровского о Гнедиче? Я совершенно их не знаю. Как-то они во мне не остались. Потом, когда я открыл 6-й том его собрания сочинений, я вспомнил, что однажды я на них смотрел. Но как-то вот просмотрел. Я был знаком с Кларой Фейлайной Турумовой-Домбровской, которой нет на свете уже довольно... Да нет, недавно, 2 года назад она скончалась. Она была замечательный филолог, хранитель его архива. И вот она пишет о том, что эти стихи о Гнедиче были в лагерной тетрадке, но написаны они, может быть, были и до лагеря. И они посвящены как раз любовной теме, как раз взаимоотношениям Гнедича и крепостной
мы
актрисы,
как будто вышиваем
Екатерины Семеновой. Mm-hmm. Да. И это стихотворение Домбровского, оно очаровательно, потому что это на самом деле маленький рассказ. Он вошел в Гнедича. Давайте я попробую прочитать.
Конечно,
они длинноватые,
конечно,
но они так легко написаны. Mm-hmm. И такой интересный сюжет. Там 2 сюжета. Там Гнедич находится внутри самого себя, а потом в какой-то момент идет к речке. Вот вы увидите, и встречается с рыбаками. И какой прекрасный финал, потому что в финале кто? Ну, конечно же, Гомер.
Ух ты!
Смотрите,
Боже.
Эпиграф таков. «Мой путь одинок, я кончаю, и хилую старость встречаю, в домашнем быту одинок, печален мой жребий, удел мой жесток, Гнедич». И 2-й эпиграф. «Благоговея богомольно, перед святыней красоты Пушкин». И вот это монолог, монолог внутренний Гнедича о Кате Семеновой. «Она красавица, а я урод. Какой все это примет оборот? Я крив и ряб, я очень-очень болен. Она легка, как золотая пыль. В ее игре и блеск, и водевиль, а я угрюм и вечно недоволен. Я хмурюсь, а она, смеясь, поет. Какой все это примет оборот? Но, други милые, она ведь так прекрасна. В моей квартире гулкой пустой она такой сияет красотой, таким покоем, ласковым и ясным, как будто бы в жилище дикаря, какого-то сармата или скифа, из Индии, с кораллового рифа, спустилась Эос, юная заря. Но, дева милая, нет, вы не Антигона, вы муза романтических поэм. Пред кем же я теряюсь? Перед кем склоняюсь и безмолвствую влюбленно? Громка моя размеренная речь, вся в плавной неподвижности покоя. Есть стих, как конь, есть стих, как бранный меч, есть стих, как слон перед началом боя. Такой мой стих, да я-то не такой, пред вашей равнодушной красотой. Вот отчего рассудок разлюбя, мгновенно забывая все на свете, одну лишь вас имею я в примете. Лишь вас одну, тебя, тебя, тебя. Отходит от трюмо и в перевалку берет свой плащ, разыскивает палку и в дверь бегом. На берегу реки над камнями расселись рыбаки, достали где-то щепок на растопку, над огоньком повесили похлебку и разговором занялись простым. И вдруг глядят, развалистый и рябый, большой и желтокожий, словно жаба, высокий человек подходит к ним. На нем убор блестящий, плащ крылатый. Взглянул на них, поближе подошел, цилиндр снял, поправил свой хохол и говорит: «Как здравия, ребята?» «Спасибо, ничего. Вы чьи?» «Да чьи? Мы из деревни Светлые Ручьи». «А, из деревни». И единым оком он смотрит неподвижно и жестоко. «Так из деревни?» Подошел к воде и жадно мочит лоб, лицо и шею. «Шо ж, выпьемши?» «Да пить-то не умею». «А помогает, говорят, в беде». «Шо ж за беда такая?» Вдруг взмахнул рукою, сквозь зубы выругался и пошел... И вдруг, о мир, огромен и тяжел, в колокола ударил над Невою, бежит, спешит, тяжелый и большой, все выше, выше поднимая спину, и слышат рыбаки, как он запел: «Гнев богиня воспой, Ахиллеса, Пелеева сына».
Здорово.
А?
Здорово, да.
Видите, какая картина? Это же целый фильм.
Да.
Вот он утро, вот он думает о Семеновой, он дает ей уроки декламации. Он любит ее так, понимает, что ничего, но ничего не может быть. Только он и его любовь к ней.
А чем это кончилось
ничего
или нет?
Ничего не кончилось, ничем нет. Романа никакого, конечно же, не было. Понимаете, У этих людей, помимо того, что они были земные люди и жили теми же страстями, что и люди 20 и 21 века, они еще по отношению к женщине содержали какое-то удивительное вещество. Они превращали свою любовь в то, что в старину в рыцарских романах называлось «дамой сердца». Они
и этим жили.
Этим жили. Они не могли этот образ наполнить чем-то животным, только возвышенным.
Угу.
Они таким образом облагораживали предмет своей страсти.
Ну, таких было, как всегда, как это правильно,
ну, конечно,
немного.
Немного.
Безусловно. И Гнедич был один из них.
Гнедич был один из них, это правда. Он был очень целомудренный, на самом деле, как я понимаю, человек. Вы знаете, когда он умер, его душеприказчик, литератор Лобанов, нашел на его бюро листок с недописанным стихотворением. Там была удивительная строчка, что-то «Душа, душа, ты не могла». А что не могла, непонятно. Этот листочек сохранился, и я видел в интернете его изображение, фотографию. Все трогает до слез, конечно. И так случилось, что благодаря нашей программе я решил поискать, а писал ли кто-то о Гнедиче в наше время стихи, кроме вот романа Маши
Рыбаковой
и кроме Домбровского.
Ага.
Ну, кто-то писал ведь? Ну, во-первых, мне тут же подсказали мои друзья, что о Гнедиче большое стихотворение замечательное написал наш с вами современник и товарищ Юрий Евгеньевич Ряшенцев. У него есть стихотворение, причем это стихотворение очень горячее.
Очень
горячее. И там, в этом стихотворении, собственно, Ряшенцев заступается за Гнедича, про которого Пушкин написал ту самую эпиграмму, да? Крив был Гнедич поэт, переводчик слепого Гомера, боком одним с образцом схож его перевод.
Ну ладно, разумеется, он ее зачеркнул.
Конечно, Ряшенцев знал и знает прекрасно и другую строчку, как Пушкин обращается к Гнедичу и говорит о Гомере, что благодаря Гнедичу старца тень чую смущенной душой. Но, тем не менее, вот эта история о том, что для многих людей, которые знают эту эпиграмму, но не читали Гнедича, и сейчас, увы,
да,
это проблема. И вот он об этой проблеме написал стихи, в общем, думает даже больше как-то сам о себе. Там есть такие строчки. «Под собственным именем, горе потомком, ты возникнешь в шедевре каком-нибудь, вечном и громком, как бессмысленный данник своих примитивнейших нужд, отвратителен, жалок, смешон и высокому чужд. Соловей, стань свидетелем честным, что это неправда, что надменный сосед мой, уж ежели в чем он и прав, то, но ей-ей же не в главном. А главного сам не пойму я, только Гнедича жалко. И кланяюсь низко ему я, пусть он вечный свой срам принимает легко и беспечно, то есть свое уродство». Вот это я кусочки прочитал из стихотворения Ряшенцева.
А чем он заканчивает?
А это я вам не скажу, это секрет, сами посмотрите.
Да?
Уже говорит не о Гнедиче.
А, понятно.
А вот был человек, с которым я, к счастью, был знаком, и с ним, и с его женой, они составили гениальную антологию польской поэзии. Он был переводчик и поэт Владимир Британишский. И вот этот человек написал стихотворение о Гнедиче, которое как раз касается той самой бумажки, того самого незаконченного стихотворения. И давайте я его прочитаю.
Да, с удовольствием.
Дима Шиваров приводит его в своей книжке. «Душа, душа, ты рано износила свой временный земной на мне покров. Не мудрено. По милости его ты получила из ветоши от щедроты богов. Сама ты у меня от юности могуча и беспокойна, и кипуча, как тульский самовар. От детства ко всему твой беспрерывный жар, которым все твои движения полны, твоих страстей, для тела сих отрав, мне кипятили жизнь. Мне били грудь, как волны, и сотрясали мой состав. Ты не могла». Хранение души, да? «А что не могла? То ли он схватило сердце, и он пошел лег. Ты не могла». И вот в 85-м году в Москве вышла книга «Движение времени» с оригинальными стихами Володи Британишского. И там было стихотворение, посвященное этой строчке.
Ой.
Я с удовольствием прочитаю. Да, умер Гнедич, как считалось, действительно от гриппа. Ну, грипп тогда, сами понимаете.
Ну, да.
И вот это простые стихи, очень трогательные, об этой истории. То есть о том, как перед смертью Гнедич обратился к своей душе. Вот непонятно с чем. С одной стороны, он понимал, что душа соединена со всем страстным в человеке, а с другой стороны, что-то он у нее как бы попросил. Ну, давайте посмотрим, как это сделал Британишский. «Смотри, сколь многого успел достичь почтенный Николай Иванович Гнедич. Статский советник был и 20 тысяч оставил по себе наличных денег. Он выкарабкался из нищеты и ел на серебре. Имел часы и табакерки золотые, орден с бриллиантами, но был угрюм и скорбен, и неосуществленные мечты тащил как горб, не старостью был сгорблен. После декабрьский петербургский мрак, сугубо невских тундр сырую стужу, объял судьбу и службу, дом и душу. «Душа, душа!» — он жалуется так. «Ты не могла!» Лобанов — сослуживец, с которым и Крылов, и Гнедич сжились, а может, просто свыклись. Жребий свел. Лобанов, аккуратно их коллега, душеприказчик Гнедича, нашел отрывок этот. А спустя полвека он был опубликован. «Не могла». Тут Гнедич обессилел как-то сразу и не докончил ни строку, ни фразу, ни стих, не смог. Такие вот дела. А дальше были похороны. Был февраль, и снег, и северное небо. Потомок запорожцев он любил. Свободу, пылко, дико и свирепо, как пишет он о земляках своих, а жил в неволе. Не окончив стих, он рухнул, задохнувшись от крика. «Ты не могла!» И замолчал, затих. А говорили якобы от гриппа. Он умер.
Ух ты!
Вот интересно, правда?
Да.
И это, на самом деле, это говорит о том, что и то, что к Гнедичу подступилась Мария Рыбакова, и то, что Гнедич присутствует в книге Глеба Шульпякова о батюшкове, и то, с какой невыразимой нежностью, любовью, вниманием к нему, ведь у него действительно жизнь была драматическая, какие друзья у него погибли, как он их оплакал в стихах во время того же самого 12-го года. Конечно, это говорит нам о том, что мы имели дело, а точнее его современники, с невероятным человеком. И вы знаете, когда он умер, о нем, о Гнедиче, замечательно сказал Вяземский. Сейчас я найду, давайте мы это прочитаем.
Конечно.
Что сказал старик Вяземский о Гнедиче?
Конечно.
«И вдруг глядят развалистый и рябый, большой и желтокожий, словно жаба, высокий человек подходит к ним. На нем убор блестящий, плащ крылатый. Взглянул на них, поближе подошел, цилиндр снял, поправил свой хохол и говорит: «Как здравия, ребята?» «Спасибо, ничего». «Вы чьи?» «Да чьи? Мы из деревни Светлые Ручьи». «А, из деревни». И единым оком он смотрит неподвижно и жестоко. «Так из деревни?» — подошел к воде и жадно мочит лоб, лицо и шею. «Что ж, выпивши?» «Да пить-то не умею, а помогает, говорят, в беде». «Что ж за беда-то?» Вдруг взмахнул рукою, сквозь зубы выругался и пошел, и вдруг, о мир, Гомер, огромен и тяжел, в колокола ударил над Невою. Бежит, спешит, тяжелый и большой, все выше, выше поднимая спину, и слышат рыбаки, как он запел: «Гнев богини воспой, Ахиллеса, Пелеева сына». Ну вот я сейчас, приближаясь к финалу жизни и судьбы Гнедича, все-таки оговорюсь еще раз, Дионисий. Мне кажется, что нет ничего неправильного в том, если первая мысль о Гнедиче, которая должна возникать у русского читателя, это все-таки мысль о том, что он подарил нам Илиаду. Это правильно, и об этом надо говорить. И благодаря Гнедичу мы все помним эту богиню, потому что, когда Александрийским стихом переводили, там должно было быть «Воспой о богине», а Гнедич убрал это «о» и сразу, так сказать, соединил гекзаметр с хореем, и получилось, конечно, гениально. «Гнев богиня воспой, Ахиллеса, Пелеева сына». Это был действительно подвиг, и Пушкин правильно на него отозвался, и в прозе он написал в заметке, и вот в послании коротком, что это подвиг. И так и надо. Просто у нас сегодня возможность, благодаря юбилею Гнедича, немножко о нем поговорить, рассказать, почитать его лирику, и так много-то мы и не успели. Но вот вы знаете, когда он умер, Плетнев, друг Пушкина, и вообще общий друг, великий человек, написал Жуковскому. Кстати, напомню, что Жуковский перевел «Одиссею», и это очень разные два вида работ, это отдельная тема. Плетнев пишет про Гнедича Василию Андреевичу. «Он слабел и приметно близился к концу своему. Грипп. Ужаснее всего было одиночество его, от которого его характер, и сам по себе довольно тяжелый, сделался до чрезвычайности раздражителен. А к большей тоске, как его самого, так и приходивших к нему, доктора запретили с ним говорить». Представляете, как, в какой печали он ушел. И вот на его похоронах в Александро-Невской лавре кто присутствовал? Послушайте. Пушкин, Крылов, Оленин, Вяземский, Греч, Плетнев, Хвостов. Кстати, лежит Николай Иванович прямо рядом с Крыловым. И вот Вяземский выразил мнение, в общем, всех, кто знал Гнедича, когда говорил, что в общежитии был честный человек. В литературе был он честный литератор. Гнедич в ней держался в литературе всегда без страха и без укоризны. Он высоко дорожил своим званием литератора и носил его с благородной независимостью. Он был чужд всех проделок, всех мелких страстей и промышленностей, которые иногда понижают уровень, с которого писатель, по его мнению Гнедича, никогда не должен бы сходить. Конец цитаты. То есть, понимаете, какая штука? Получается, что Гнедич своим отношением к своему ремеслу незаметно показал самую верхнюю планку. что не только дар свой надо уважать, это само собой, но надо уважать и звание свое, звание русского литератора.
Вы знаете, это вообще потрясающе, то, что вы сказали. Но я хочу вот немножечко вам возразить вот в чем. Когда вы сказали, что прежде всего, и, наверное, это самое главное, это то, что он донес до нас Илиаду. Да, это правда. Но, мне кажется, для сегодняшнего, особенно молодого нашего слушателя, будет важно понять, что это человек, не родившийся золотой ложкой во рту.
Да.
И тому есть строки стихов тех литераторов, которые уже писали о Гнедиче. Он вышел из этой нищеты и ел на серебре. Это же сделал он.
Да, да.
Плюс этот человек, который не был красавцем и повелителем сердец.
Абсолютно.
Всех дам, да? И будучи одиноким. И вот этот человек дошел до 24-го года, 21 века, до нас, и мы с вами...
Благодаря нашей программе.
Именно его решили, пусть он будет одним из героев именно этого цикла «Юбилейные даты русской литературы».
И наш цикл в этом году, он с пушкинским мотивом.
Конечно.
И я не могу не сказать о том, что Гнедич, как оригинальный стихотворец, это тоже важно знать, вот об этом очень хорошо пишет в своей книге Виктор Афанасьев, «Будущий отец Лазарь», в замечательной книге «Свободные музы приношения», у него там есть глава о Гнедиче.
Вы запоминайте название книг.
Он пишет о том, как в 21-м году Николай Иванович написал своих знаменитых «Рыбаков». Это огромная такая вещь, в которой разговаривают рыбаки, старшие и младшие. Замечательная вещь. Она входит во все хрестоматии. И он создал что? Первую русскую идиллию, ни много ни мало. Оригинальную. Она была написана без рифм, таким, как пишет вот Афанасьев, пятистопным амфибрахием, без рифм. Одной из форм русского, в кавычках, гекзаметра, вырабатывавшегося Гнедичем в Илиаде. И вот я почему говорю сейчас о Пушкине? Афанасьев пишет: «В рыбаках природа Петербургских островов, белые ночи». Пушкин назвал Гнедичево описание «Белой ночи» прекрасным и процитировал в примечании к первой главе Евгения Онегина.
Вообще.
Понимаете?
Конечно, у нас буквально 30 секунд, но мне так хочется, чтобы прозвучало хотя бы фрагмент молитвы.
Да, вы знаете, в его бумагах друзья нашли его молитву. Он успел перед смертью рассказать друзьям, почему он взялся сложить сам молитву. И он там говорит, что «не знаю от чего, но сердце мое не удовлетворяется молитвами, в которых от начала до конца восписываются хвалы Богу. Такие хвалы и умных людей оскорбляют. Душа моя всегда чувствовала нужду в молитве, в которых бы находилась она в собственных отношениях с Творцом, в собственных отношениях к Богу». И вот посмотрите, какой прелестный финал его молитвы. «Прости мне, Боже милостивый, заблуждения, в какие впадаю по слабости или по невежеству. Даруй мне лучшее из благ, здравие души и тела, да имею силы быть полезен моим собратьям, ибо сим единственно могу возблагодарить Тебя за милости, каких Ты меня удостаиваешь, Отец милосердный».
Спасибо вам огромное. Я благодарю Павла Крючкова, ведущего научного сотрудника Музея литературы имени Даля, заместителя главного редактора легендарного «Нового мира», человека, для которого Переделкины и Корней Иванович Чуковский – это есть суть жизни. Об этом мы еще тоже поговорим. И мы встречаемся с вами ровно через неделю в это же время на этой же волне.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.